Для многих открытие простого факта, что черное и белое – всего лишь слова, но никак не противоположные объекты в морали, этике или обыденности, является невероятной ценностью, долженствующей подтвердить их высокий уровень мудрости. Так ребенок хвастается перед матерью пойманной жужелицей, в которой для дитяти сокрыты все красоты мироздания и вызывает в лучшем случае брезгливую улыбку. Раскаленное добело железо, касаясь зрачков, дарует вечную черноту. Из черных туч падает белый снег. Тень хороша темная, а имя светлое, но бывает и наоборот. Ну и что? Вы хотите сказать мне, что здесь сокрыты некие тайны? Из записей Нихана Седовласца. Люди не знают теневой стороны вещей, а именно в тени, в полумраке, в глубине и таится то, что придает остроту нашим чувствам. В глубине вашей души я. Шварц, тень. Прологус. Скрип-скрип, скрип-скрип. Хорошее начало великого пути. Стратег Герман прошелся из угла в угол, ловко подхватив со стола кубок с вином. Новые, бежевого цвета ботфорты при ходьбе слегка поскрипывали в такт шагам. Да, разумеется, завет предписывал рыцарям утренней зари хранить белизну чести, помыслов, одежды и обуви. Однако на время квеста делалось послабление. Слишком уж хороший подарок стрелкам черного аспида, белоснежные фигуры на обугленной и покрытой пеплом земле вокруг цитадели. В данном случае завет лишь мягко рекомендовал по возможности светлые тона, но не настаивал категорически. Молодой стратег следовал рекомендациям. Бежевые ботфорты, сливочно-кремовые лосины, новомодный зауженный в талии камзол из блекло-голубого сукна, два ряда серебряных пуговиц. Впрочем, в сменном гардеробе имелись одеяния и более темные расцветки. Командор обязан предусмотреть все, пусть даже подобные мелочи и не относятся к сфере стратегии или тактики. Помнится, гранд-профессор Люгель Двуглавый из кафедры Фунстрата вечно твердил на лекциях: «Победа начинается не с флангового прорыва кавалерии, а с запасных гетров в сундучке барабанщика». Герман невольно улыбнулся, вспомнив старика с его афоризмами, но быстро подавил улыбку. Ни место и ни время. Минуту-другую он изучал барельеф над камином. В отличие от олиповатых полотен, развешанных в гостинице на каждом шагу, барельеф был сделан с большим искусством. Не чета мазня наемных живописцев-батальеров. Одухотворенные лица рыцарей, разивших гнусных слуг черного аспида сталью и чарами, казалось, светились изнутри. Будто свет, коему они служили, наполнил души до краев и теперь извергался наружу. Отблески пламени камина? Или тут не обошлось без толики маны? Сам Герман, не будучи магом, этого определить не мог. А отвлекать Кристофера из-за подобной ерунды счел глупым и бестактным. Он отхлебнул эмурийского муската, оценил тонкость букета и, не торопясь, обернулся. Цепким взглядом окинул белую залу и верных соратников. Словно оценивал войско и диспозицию перед грядущим сражением. Ярко горели свечи в шандалах и канделябрах, под потолком, на стенах, на ламберном столике в центре. Близилась полночь, но здесь огонь не оставлял места тьме, изгоняя ее из самых дальних закутков. Символично. В присутствии собравшихся, ровно как и в их сердцах, возможен только самый чистый, самый яркий, самый жизнетворящий огонь без малейших примесей дыма и копоти. Пафос? Разумеется. Но пафос есть страдание человека, ведомого сильной страстью. А среди нас нет тех, кто хохочет над страданием и презирает страсть. Состав квесторов и впрямь подобрался весьма удачный. Герман не поленился ознакомиться с архивами ордена и с радостью удостоверился, его отряд уникален. В високосный поход к цитадели отправлялись благородные мастера меча, бранные маги, волхвы-родители, изредка искусные охотники и следопыты, решившие посвятить себя идеалам равновесия. Но досель не бывало случая, чтобы квест возглавил выпускник факультета фундаментальной стратегии с отличием окончивший магистратуру университета в Бравале. И никогда еще под началом дипломированного стратега-универсала не собиралось воинство столь исключительных достоинств. Вот, к примеру, Кристофер Форзац. Стоит у окна спиной ко всем в неизменной серой хламиде, похожей на свечу великаншу, увенчанную светлым пламенем шевелюры. Настраивает лежащий на подоконнике хрустальный шар-обсервер. Лица Криса не видно, но наверняка он беззвучно шевелит губами, бормоча заклятий. Он часто шевелит губами, даже если не колдует, а просто задумается. Тонкие пальцы музыканта ласково оглаживают шар, будто котенка. Волхв-родитель? Прорицатель-луминосерьер? Как бы не так. В его годы искусный некромант-вербовщик. Год назад с блеском защитил диссертат, играючи сдав кандидатский практикум по разверзанию могил. При этом убежденный сторонник утренней зари. Ну, скажите на милость, когда и где некрот сражался против зари вечерней? Герман, время. Я готов. Ты всегда готов, Джеймс. Не спеши. Придет и твой час. Младший отпрыск древнего, хоть и захудалого рода, гениальный боец, лучший ученик маэстро Франтишика Челлини, Джеймс Ривердейл, вписывался в отряд как виртуоз-скрипач в камерный оркестр. Именно на таких людях и держится равновесие. С Джеймсом стратег близко сошелся еще во времена вступительных испытаний и теперь несказанно рад был блестящему союзнику. Радость – это хорошо. Радость – это залог победы. Ибо радость воодушевляет на подвиги, придает силу и отвагу, ведя прямой дорогой к крушению замыслов черного аспида, сказано в Завете. Джеймс перехватил взгляд Германа легко, играючи, как перехватывал чужой клинок на выпаде, и, отбросив упавшие на лоб густые волосы, подмигнул другу. «Брось, мол, волноваться, мы обречены на успех!» Если бы успех задуманной авантюры зависел только от Ривердейла, командор был бы спокойнее надгробной плиты. Отхлебнув еще глоток вина, Герман укорил себя за неуместное сравнение. И снова укорил за смешную суеверность. А ведь не зря всплыло, не случайно. Свою миссию стратега он на первом этапе выполнил с честью. Теперь черед за тактиками, Джеймсом и Кристофером, воином и магом. О чем задумался, красивый. Игривая контральта, полная мягких обертонов, с едва заметной хрипотцой на донышке. От голоса Агнешки командора пронзала сладостная дрожь, и перед этой слабостью пасовал даже золотой диплом магистра с отличием. Стыд и позор. На миг войдя в смысл транс, Герман вернул душе спокойствие и обернулся к Агнешке. Обнаружив, что красавица-оборотень, немало не смущаясь, сидит на коленях у Санчеса, а вор обнимает ее за талию. Спокойствие мигом улетучилось, а сам стратег безнадежно покраснел. «Нет, он не мальчишка, он взрослый человек и все чудесно понимает. Любовь, страсть, наконец, банальное кокетство. Но существуют же некие границы приличия. Я думаю о нашем общем деле и всем бы рекомендовал собраться с мыслями». «А к чему наперед загадывать?» Искренне удивилась Агнешка, наматывая на палец белокурый локон. «Чай, я среди вас одна девица незамужняя, мне и гадать. На суженого ряженого, на подарки приданое. Вот как начнется заварушка, тут уж мне лучше не зевать, беречь честь с молоду. Ты, главный, твоя и забота, допришь рассчитывать, прикидывать». И с внезапной теплотой улыбнулась Герман. «Не бойся, командор, не оплошай. Учуем, выманим и горло вырвем. По-нашему, по-девичьи». Ответной улыбкой Герман поблагодарил девицу за добрые слова. Сейчас любое ободрение было на вес золота. Ведь это первая настоящая компания стратега. Он любой ценой обязан добиться успеха. И не только потому, что квесторы верили ему своей жизни. Есть нечто неизмеримо более значимое. Четырехлетний цикл подошел к концу. И теперь от них зависит, падет ли цитадель, придет ли конец тирании черного аспида. О, в мечтах Герман уже видел, как словно по волшебству белеют угольно-черные стены цитадели, как взмывает над башней победоносный стяг утренней зари, восходящее солнце щедро золотит знамя победителей, и сквозь истерзанную, обожженную, растрескавшуюся землю пробивается первая зелень всходов. Вот цель, достойная дворянина и патриота.